Я поставил рыцаря в желтом камзоле на прежнее место и прошелся по библиотеке. Корсо продолжал наблюдать за мной, не трогаясь с места и не выпуская ножа из рук. «Нож пора бы убрать», — прозрачно намекнул я. Он чуть помедлил, но лезвие закрыл, а нож сунул в карман, правда, при этом глаз с меня не спускал. Я одобрительно улыбнулся и снова показал на книги. «Мы никогда не остаемся с книгой наедине, не правда ли?» — проговорил я, только чтобы не молчать. «Каждая страница напоминает нам какой-нибудь прожитый день и помогает воскресить те чувства, что его наполняли. Счастливые часы отмечены мелом, печальные — углем. Где именно я тогда находился? Какой принц назвал меня своим другом, какой нищий братом?» Я немного помолчал, подыскивая новые слова, чтобы закруглить болтовню. «Какой сукин сын товарищем?» — подсказал Корсо. Я глянул на него с упреком. Этот зануда решил испортить всю мою речь, сбив высокий пафос, который я ей придал. «Зачем вы лезете на рожон?» «Я веду себя так, как мне нравится, ваше высокопреосвященство». «В этом высокопреосвященстве я улавливаю иронию. Он задел меня за живое. Из чего делаю вывод, сеньор Корсо, что вы остались во власти предрассудков? Это Дюма превратил Ришелье в злодея, хотя злодеем тот никогда не был. Дюма руководствовался литературными соображениями. Ведь я объяснял вам это во время нашей последней встречи в мадридском кафе. Грязный трюк, — возразил Корсо, не уточнив, кого имел в виду, Дюма или меня. Я решительно поднял вверх указательный палец, вознамерившись закончить свою мысль. Это вполне законный прием, подсказанный чутьем и талантом самого великого сочинителя истории из всех, какие только существовали в нашем мире. И все же тут я горько и с искренней печалью улыбнулся. Сент-Бёв уважал его, но не признавал как писателя. Виктор Гюго, его друг, отдавал должное умению Дюма выстраивать драматическое действие и не более того. «Плодовитый и расточительный», — говорили о нем, — «не владеет стилем». Его упрекали за то, что он не копался в печалях и невзгодах, одолевающих человеческое существо, упрекали в недостатке тонкости и проницательности. «Недостаток тонкости!» Я провел ладонью по корешкам серии о мушкетерах, которая стояла на полке. «Я согласен с добрым папашей Стивенсоном. Не найти другого гимна дружбе, столь же длинного, полного приключений и прекрасного, как этот. Вспомните 20 лет спустя. Сперва герои едва ли не сторонятся друг друга. Это зрелые, эгоистичные люди, погрязшие в мелочах, навязанных им жизнью. Они даже принадлежат к враждующим лагерям. Арамис и Д'Артаньян врут и притворяются. Портос боится, что у него попросят денег. Условившись встретиться на Королевской площади, они берут с собой оружие и готовы пустить его в ход. А в Англии, когда из-за неосторожности Атоса все попадают в опасную переделку, Д'Артаньян отказывается пожать ему руку. В Виконте де Брожелоне, в истории с железной маской, Арамис и Портос выступают против старых друзей. Но это случается потому, что они живые, полные противоречий люди. Хотя всегда в некий высший момент снова побеждает дружба. Великая вещь — дружба. А у вас, Корсо, есть друзья?»
«Хороший вопрос. Для меня дружбу всегда воплощал в себе Портос в пещере Лакмария. Гигант погиб под скалой, чтобы спасти товарищей. Помните его последние слова? «Чересчур тяжело».
«Точно. Признаюсь, я даже слегка растрогался. Совсем как тот молодой человек, которого в клубах табачного дыма описывал капитан Марлоу». Примечание. Капитан Марлоу. Персонаж романа Джозефа Конрада «Лорд Джим». 1900 год. Корсо был одним из наших. Но, к сожалению, он оказался упрямым, злопамятным типом и ни за что не желал дать волю эмоциям.
«Вы», — заявил он вдруг, — «любовник Лианы Тайлефер».
«Да», — признал я,
хотя мне хотелось еще поговорить о Портосе. Великолепная женщина, не правда ли? У нее, конечно, есть свои пунктики, но она так же прекрасна и верна, как Миледи из «Трех мушкетеров». Любопытная штука. В литературе есть выдуманные персонажи, способные существовать самостоятельно. Мало того, они близки миллионам людей, а многие ведь даже не читали тех книг, где эти герои появляются. В Англии таких трое – Шерлок Холмс, Ромео и Робинзон. В Испании два – Дон Кихот и Дон Жуан. Во Франции один – Д'Артаньян. Что касается меня, заметьте, вы сейчас опять уйдете в сторону Балкан. Не уйду, не бойтесь. Я только хотел сказать, что готов поставить Миледи в один ряд с Д'Артаньяном. Фантастическая женщина. Лиана той же породы. Муж в подметке ей не годился.
Это вы об Атосе?
Нет, о бедном Энрике Тайлефере.
Поэтому вы его и убили?
Думаю, мое изумление выглядело вполне искренним, но оно и было искренним. Энрике убили? Не говорите глупости. Он повесился. Это было самоубийство. Я уверен, что при его взглядах на вещи он посчитал такой шаг неким героическим решением. Жаль, очень жаль.
Не слишком верится.
Ваше дело. К тому же его смерть легла в основу всей этой истории и косвенным образом привела вас сюда.
Ну так расскажите мне все подробнее.
Честно сказать, право на это он завоевал. Я ведь уже упомянул, что Корсо был одним из наших людей, хотя сам он о том и не подозревал. Я глянул на часы. До полуночи оставались считанные минуты. «Анжуйское вино у вас с собой?» Корсо посмотрел на меня с опаской, пытаясь угадать мои намерения. Но потом, как мне показалось, решил не артачиться. Неохотно вытащил из-под плаща папку, показал мне и снова спрятал. «Отлично», — сказал я, — «а теперь следуйте за мной». Наверное, он ждал, что в библиотеке есть потайная дверь, какой-нибудь черный ход, где ему устроена дьявольская ловушка. Я ведь заметил, как он сунул руку в карман с ножом. «Нож вам не понадобится», — успокоил я его. Словам моим он не вполне поверил, но удержался от комментариев. Я поднял канделябр повыше, и мы двинулись по галерее в стиле Людовика XIII, на одной из стен которого висел великолепный гобелен. Улисс только что прибыл на Итаку, в руке у него лук, Пенелопа и собака радуются, узнав его, на заднем плане пьют вино женихи, не ведая, что их ожидает. «Замок очень старый, он полон легенд», — начал объяснять я. «Его грабили англичане, гугеноты, революционеры, а немцы во время войны устроили здесь командный пункт. Замок пришел в полный упадок, но тут его приобрел нынешний владелец, британский миллионер, очаровательный человек и истинный джентльмен. Он провел реставрацию и обставил все с изысканным вкусом. Мало того, открыл доступ сюда туристам».
«А что же делаете тут вы? Время для экскурсий явно неподходящее».
Поравнявшись с окном, я бросил взгляд на улицу. Гроза отступала, и молнии сверкали уже далеко за Луарой, на севере. «Один раз в году делается исключение», — пояснил я. «В конце концов, Мэнг — особое место. Не во всяком городе начинается действие такого романа, как «Три мушкетера». Деревянный пол скрипел под нашими ногами. Там, где коридор поворачивал, стояли доспехи. Настоящие доспехи XVI века, и при свете канделябра на полированной керасе заиграли матовые блики. Корсо, проходя мимо, недоверчиво осмотрел их, словно кто-то мог прятаться внутри. «Я расскажу вам длинную историю. Началась она 10 лет назад», — сказал я. «На аукционе в Париже, где были выставлены на продажу некие документы, не занесенные в каталоги. Я тогда писал книгу о популярном французском романе XIX века, и те пыльные папки случайно попали мне в руки. Я просмотрел их и установил, что они выплыли из старых архивов газеты «Сьекль». В большинстве своем там были корректурные оттиски, никакой ценности не представляющие. Но одна папка с голубыми и белыми листами
привлекла мое внимание. То был текст, написанный рукой Дюма и Маке, текст «Трех мушкетеров». 67 глав, готовые к отправке в типографию. Кто-то, скорее всего, Бодри, издатель газеты, сохранил рукопись после того, как сделали набор, а потом забыл о ее существовании. Я замедлил шаг и остановился посреди коридора. Корсо держался спокойно, и свет канделябра падал ему на лицо сверху, отчего в глазных впадинах у него плясали мрачные тени. Казалось, он был поглощен моим рассказом и больше ни о чем не думал, даже о том, что в любой миг с ним могла произойти какая-нибудь неожиданность. Теперь его занимало лишь одно — разгадка тайны, в поисках которой он сюда явился. Но правую руку охотник за книгами из кармана так и не вынул. «Мое открытие», — продолжил я свой рассказ, притворяясь, будто не вижу, что он держит руку в кармане с ножом, имело чрезвычайную важность. Нам были известны некоторые фрагменты первоначального текста, а вот о существовании полной рукописи сведений не было. Сперва я собирался опубликовать находку в виде факсимильного комментированного издания, но столкнулся с одним серьезным препятствием морального порядка. Свет и тени чуть сдвинулись на лице Корса. Теперь рот его пересекала черная линия. Он улыбался. «Да что вы говорите? С препятствием морального порядка в наше время?» Я качнул канделябр, чтобы убрать с его лица недоверчивую улыбку, но у меня ничего не получилось. «Да, в наше время», — ответил я, и мы снова тронулись в путь. Изучив рукопись, я убедился, что истинным сочинителем истории был Огюст Маке. Он работал с документами, выстроил в общих чертах все повествование, а потом Дюма, писатель огромного таланта, вдохнул жизнь в эти заготовки и превратил их в шедевр. Но такие выводы, для меня очевидные, могли заронить сомнения в души хулителей Дюма и его творений. Свободной рукой я сделал резкое движение, словно перечеркнул разом всю эту компанию. Нет, я не мог по доброй воле бросить камень в святилище, которому поклонялся. Сегодня, когда повсюду царит серость, и люди утратили способность фантазировать, когда никто уже не восхищается чудесами, как публика былых эпох, читавшая романы-фельетоны, та публика, что в театре освистывала предателей и устраивала овации рыцарям без страха и упрека. Я печально тряхнул головой. К несчастью, таких аплодисментов нам больше не услышать. Теперь так воспринимают искусство лишь дети и простаки. Корсо слушал с наглой, издевательской ухмылкой. Может, он и разделял мою точку зрения, но был человеком язвительным и показать, что признает за мной моральную правоту, не желал. «И в конечном итоге, — договорил он за меня, — вы решили уничтожить рукопись». Я самодовольно улыбнулся. Тоже мне умник нашелся. Не говорите глупостей. Нет, я придумал кое-что похлеще. Решил материализовать мечту. Мы остановились перед запертой дверью. Из-за нее доносились приглушенные звуки, музыка и людские голоса. Я поставил канделябр на консоль. Охотник за книгами снова глядел на меня недоверчиво. Наверняка пытался угадать, какая еще злая шутка уготована для него. Я понял одно. Он никак не мог поверить, что мы на самом деле подступали к разгадке тайны. «А теперь...» «Позвольте представить вам», — произнес я, распахивая дверь, — «членов клуба Дюма».